Глава 4. Знаете это чувство, когда вы несколько лет подряд выполняете какую-то рутинную работу, а вам при этом на нее все жалуются, мол, то, что вы делаете, приносит дискомфорт и даже боль. Вы же, как ни в чем не бывало, продолжаете делать свое дело и внимания на такие жалобы не обращаете. А что поделать? Ну, работа такая. Но в итоге настает день, когда вы на собственной шкуре испытываете то, что чувствовали те жалобщики. Именно в такие моменты вас настигает озарение. Ого! Так вот оно как на самом деле. У меня так было дважды. В первый раз с зубной анестезией. По первому своему образованию я зубной врач, так уж вышло. Военное училище меня после школы не взяли, не прошел по состоянию здоровья. Пришлось в спешном порядке искать, куда поступать. Альтернатива учебе в виде армии в 17 лет мне никак не улыбалась. В общем, из всего, что тогда было предложено на рынке профессионального образования, самым адекватным показался медицинский колледж. Туда-то я и поступил на зубоврачебное отделение. Не путать с зубными техниками – это разные вещи. Я именно что зубы лечу. Кариесы, там всякие пульпиты, несложные удаления и так далее по списку. После армии, правда, мне все же пришлось получать высшее образование, поскольку так вышло, что зубные врачи со средним специальным образованием в стране оказались не нужны. Стоматологов с вышкой, как грязи, а тут еще и мы со своими 3 годами обучения по программе «Взлет-посадка». В общем, поднапрягся, сдал ЕГЭ и прорвался на бюджет в один из столичных медицинских вузов. Так вот, еще в институте мне повезло найти подработку по первой специальности, и при каждом удалении жевательного зуба на нижней челюсти я применял, как мне всегда казалось, оптимальную анестезию. А пациенты жаловались, говорили, что сам укол ужасен, что до того, как подействует препарат, они испытывают нестерпимую боль. Я, глупый, до поры до времени на такие жалобы внимания не обращал, поскольку свято верил, что подобный укольчик не может быть настолько болезненным, как его описывают некоторые пациенты. Ну, другие же терпят, и ничего. Но однажды случилось мне самому расстаться с зубом, и один из моих коллег засандалил мне по такому случаю ту самую анестезию, так полюбившуюся мне еще с колледжа. Ощущение, как оказалось, буквально вырви глаз. Игла при этой анестезии умудряется чуть ли не в гусиную лапку проникнуть. Это такое нервное сплетение на лице. Да, бесспорно, после такой анестезии можно пару часов человеку операцию делать на челюсти. Вырубается половина лица, да так капитально, что даже при имплантациях такую анестезию применяют. Но те ощущения, которые испытывает пациент перед наступлением обезболивания, простыми словами не передать. Прострелы бывают такие, что и в глазах темнеет, и до потолка подпрыгиваешь. Это я к чему сейчас так подробно про медицинские манипуляции рассказываю? Просто после своего триумфального возвращения в подлунный мир я практически сразу сделал для себя пару выводов, один из которых звучал примерно так. Без острой необходимости непрямой массаж сердца делать людям не стоит. Второй раз в своей жизни я на собственной шкуре испытал то, что сам неоднократно с другими людьми вытворял. Это умозаключение само пришло на ум, поскольку я не просто чувствовал себя неважно после нескольких циклов «массаж 2 вдоха», который мне самоотверженно проводил наш реаниматолог Семен Борисович Зубков, надо же, вспомнил его полное имя. Нет, я чувствовал себя отвратительно. Ощущения были, словно на меня сверху положили бетонную плиту из тех, что используют в строительстве домов в качестве перекрытия между этажами. Положили и просят дышать самостоятельно. Ну или, если из более тривиальных сравнений, то про такое самочувствие обычно говорят, по мне словно катком проехались. Какое там дышать? Мне просто лежать сейчас было больно. Любое микроскопическое движение или легкое сотрясение вводили тело в судорогу, заставляли морщиться и видеть перед глазами всполохи искр. Самопроизвольным дыханием в моем случае даже не пахло. Каждый вдох — все равно, что подвиг. Приходилось тщательно контролировать все мышцы, напрямую задействованные в дыхательном акте. И не просто контролировать, а при каждом цикле их произвольно напрягать. Обычно мы вообще не задумываемся, как именно дышим. Вот сейчас, слушая эту историю, сколько вдохов вы совершили, не знаете? А все потому, что в норме этот физиологический акт выполняется автоматически и не требует подключения вашей воли. После активного участия в моей жизни реаниматолога Семена ребра мои словно вышли из чата. Каждое движение грудной клетки и диафрагмы, а при дыхании чаще всего задействованы именно эти мышцы, приводили к ужасно болезненным ощущениям. Пришлось на ходу пробовать иные варианты, чтобы дышать. Например, дыхание животом. То самое, что практикуют в йоге. Попробовал. Стало чуть легче. Голова немного прояснилась. На щеках появился румянец. «Сатурация растет», — услышал я голос помощника реаниматолога. Имя молодого парня я как не силился, так и не вспомнил. Это был ординатор с другого потока. С ними мы пересекались лишь на экзаменах. «Вижу», — ответил ему Семен и тут же добавил, «запишите время смерти 3:42». Я открыл глаза и в ужасе уставился на реаниматолога. Тот озабоченно смотрел на меня сверху вниз. Очухался, наконец. «Лежи, лежи, не вставай». Он придавил меня к полу своей огромной рукой, не давая подняться. Держал он меня за лоб, чему я был безмерно рад, поскольку плита с груди так никуда и не делась.
«Что значит время смерти?» — каким-то чужим хриплым голосом уточнил я.
«А, это...» — спохватился Семен. «Не, это не к тебе относится. Это пациентка твоя. Отъехала в 3:42. Там уж извини. Либо она была, либо ты. Я предпочел тебя, дурака».
«Почему сразу дурака?»
«А ты чего руки под дефибриллятор суешь?» — попенял он мне. Ласково так попенял, по-отечески. Чувствовалось, что бывалый реаниматолог струхнул и сейчас находится, если не в шоке, то в состоянии очень близком к конному. «Я 20 лет работаю, а такое впервые вижу. Ну да, я знал, что тряхнуть может знатно, потому мы и предупреждаем перед каждым разрядом, чтобы все руки убрали. Но чтобы так, до клинической смерти, да еще и на целых 5 минут. Такое в моей практике впервые».
«Ясно», — прохрипел я и попытался оглядеться. «Вставать-то можно?»
«А ты как, норм? Я, кажется, тебе пару ребер сломал все-таки. Ну, сам понимаешь». Тут он запнулся, думая, видимо, о чем-то своем. Наверняка решал мысленно докладывать об инциденте наверх или же нет. Понятное дело, за такое не погладит по головке. Причем не погладит нас обоих. Его за то, что не доглядел за раздолбаем ординатором, а меня за банальное несоблюдение техники безопасности. Косяк первым же и прицепится. Взвесив на своих внутренних морализаторских весах все «за» и «против», Зубков выдал следующую мысль.
«Горин, а ты можешь?»
«Ну, это...» Чувствовалось, что сейчас у реаниматолога происходит довольно серьезный разрыв шаблона. С одной стороны, он привык действовать по регламенту и клиническим рекомендациям. Разумеется, он всегда все делал по правилам, поскольку в нашей системе это единственный способ выжить и не угодить за решетку. Тем более с его-то профессией, где в ходу много препаратов наркотического ряда. Тут спустя рукава работать не получится. Достаточно одной единственной пропавшей ампулы, чтобы тебя уволили к чертовой матери. И хорошо, если просто уволят. Запросто можно и по соответствующей статье уехать в места не столь отдаленные. В общем, раздолбаи в такой профессии надолго не задерживаются. С другой стороны, такое досадное происшествие могло стоить Зубкову карьеры. Чай не один он реаниматологом работает в нашей стране. На его место заведующего в одной только нашей больнице претендовали как минимум 3 врача. Зубков поломался еще немного и все же решился на компромисс.
«В общем, Горин, ты можешь не докладывать никуда о случившемся?»
«Сам хотел предложить, Семен Борисович», — признался я, пытаясь приподняться на локтях. «О ребрах не беспокойтесь, пара таблеток, ибупрофена, бандаж, и я снова в строю. Надо будет только рентген сделать, так, ну, на всякий случай. На худой конец возьму больничный».
«Вот и славненько. Вот и хорошо», — прошептал перепуганный здоровяк, помогая мне подняться на ноги.
Находиться в вертикальном положении было тяжело, но если опереться о кровать бабки Семеновой, то терпимо. Я стоял ошеломленный и прокручивал в голове все, что со мной произошло. В этот момент в палату стремительно влетела медсестра Маринка с кардиографом.
«Да не нужно уже», — отмахнулся от нее Зубков. «Или, может, сделаем?» — это он уже у меня спрашивал.
Я отказался. Укладываться обратно на пол не было ни малейшего желания. Тут Маринка как-то глупо хихикнула. Все присутствующие, кроме Семеновой, разумеется, уставились на нее. Девушка смотрела куда-то в область моего живота. Все синхронно повернули головы туда же.
«А это что такое?» —
все так же глупо улыбаясь, спросила она, тыкая пальцем мне в пах.
«Что-что?» — Зубков встал горой между мной и Маринкой. «Эрекция это! Неужто не видел никогда? Иди уже отсюда, не смущай парня. Он 5 минут в гипоксии провел. Так бывает».
Только сейчас я почувствовал свое деликатное состояние. Посмотрел вниз, а там и впрямь творилось что-то странное.
«Обычно на людях я так себя не веду», — смущенно прокомментировал свой потенциал я.
Стояк был такой, что хоть орехи колоти. Тут же вспомнилась голая Семенова, и стало еще хуже. Странная смесь ощущений. Тебя минутой ранее словно трамвай переехал, а желание обладать женщиной через край бьет. «Господи», — подумал я, закатив глаза к потолку, — «ты неисправим, Горин. Кто про что, а вшивый о бане». Хотя тут, возможно, Семен и был прав. Я же вроде как помер, не дышал, стало быть. Вот все и случилось. Говорят, что некоторые особо деятельные искатели приключений во время мастурбации сами себя придушивают, мол, так эрекция сильнее и ощущение острее. Насчет наслаждения не скажу, не практиковал такое, а про крепость аппарата, похоже, не врали. Только давайте уж, друзья, договоримся на берегу. Все, что вы из моего рассказа узнаете, не есть руководство к действию, лады? Предупреждаю в первый и последний раз. Я никого не призываю не душить себя, не употреблять запрещенные аппараты, не курить, не пить алкоголь. Все трюки, как говорится, совершены профессионалами, и дома подобную дичь повторять не стоит. Согласны? Ну, тогда поехали дальше. Договорившись с реаниматологом Зубковым держать языки за зубами, я кое-как доковылял до своих родных пенатов, то есть до кардиологии. Нужно было срочно уединиться и подумать, крепко подумать. Лучшего места для мозгового штурма, чем моя родная ординаторская, было не найти во всей больничке. Там, собственно, я и засел. Благо, никто из местных в столь поздний, а точнее, уже в столь ранний час, меня увидеть не ожидал. На часах было без четверти 4 утра, до прихода первых ранних пташек у меня было 1,5 часа. Времени хватит и на подумать, и чтобы в себя прийти немного. Закинувшись парой таблеток ибупрофена, я приступил к мозговому штурму. Итак, начнем. Во-первых, нужно выстроить генеральную линию правдоподобной лжи на случай, если сегодняшняя история все же просочится, так сказать, в прессу и дойдет до ушей моего непосредственного руководства. За себя самого я не опасался. Я себе не враг, разумеется, и молчать буду, что та рыба, которая облет.
вылетать из ординатуры, а иначе сегодняшний залет, уверен, караться не будет, я был не намерен. Значит, болтать лишнее не в моих интересах. Зубков также заинтересован в сохранении этой тайны, ибо является хоть и случайным, но все же виновником всего торжества. Ему детей кормить, ему кредиты платить, стало быть, за него я тоже могу не опасаться. Сомнения вызывали молодой ординатор из реанимации, имя которого я так и не вспомнил, и медсестра Маринка. Стервозной, прямо скажем, бабой была эта Маринка. На ее счет я беспокоился больше всего. Уходя к себе, я заикнулся о своих опасениях, но Зубков меня успокоил, сказав, что этих двоих берет на себя. В целом, меня такой расклад устраивал, но подумать тут все же было над чем. Я заварил себе чаю покрепче, примостил свое изувеченное тело на видавший виды диванчик и принялся размышлять. Ординатору X, назовем пока его так, Зубков, допустим, непосредственный начальник. Он руководитель его практики, стало быть, кое-какие рычаги давления на молодого доктора имеет. Допустим, с этим ординатором X проблем не возникнет. А вот в каких отношениях Зубков состоял с Маринкой, я понятия не имел. Маринка Корягина была приписана к паллиативному отделению, ее непосредственный руководитель Женька Соловьев. Возможно, именно мне было бы сподручнее поговорить с ней и попросить не трепаться. В паллиативке я был на хорошем счету, и откровенных конфликтов у меня там ни с кем не было. Маринка вполне могла пойти мне навстречу в таком щекотливом вопросе. Ну, или можно было через того же Женьку Соловьева действовать. Мы с ним хоть и связаны с субординацией, но в отношениях все же хороших состоим. Он и меня поймет, и на нее надавит как следует, если потребуется. И мне нужно-то было всего ничего, каких-то полгодика молчания. А там я спокойно закончу первый год ординатуры и свалю из этого проклятого места на другие базы. Буду проходить практику совершенно в других дисциплинах и подчиняться совсем другим людям. По сути, до того, кто и что будет говорить обо мне тут после моего отбытия, мне уже дела не было никакого. Пусть хоть геем называют, хоть фриком, хоть наркоманом. Хотя нет, геем лучше не надо. Мало ли что. В общем, по всему выходило, что мне в свою тайну нужно было посвятить еще и заведующего паллиативным отделением. Итого, без меня четверо. Вот же засада. Все одно кто-нибудь да проболтается, к гадалке не ходи. Немцы вообще на такой случай целую поговорку придумали. Что знают двое, знает свинья. Грубо, но очень точно. Ладно, решил я, поживем, увидим. Теперь переходим к сладенькому. «Это что за хрень там была?» — шепотом спросил я у самого себя. Разумеется, я имел в виду не свою клиническую смерть, а то, что за ней последовало. Вот как прикажете все это понимать? Самым напрашивающимся выводом у любого здравомыслящего прагматика должен был быть следующий. Человек по неосторожности получает разряд тока, падает, бьется головой о пол, а после длительное время пребывает в клинической смерти. Само собой, мозг в такой ситуации находится в состоянии дичайшей гипоксии и выдать на гора может что угодно, хоть призраков, хоть лунатиков, хоть смешариков с покемонами в придачу. Я задумался, а ведь вполне себе рабочий вариант. Смущало лишь одно. Я, блин, уже бывал в таком состоянии раньше. Я уже отделялся от своего тела. Уже летал бесплотным призраком по квартире и по коридорам колледжа. Я во внетелесный опыт верил, равно как верил и себе самому. Все, что я там видел, не было плодом моего воображения. Я на воображение вообще довольно скуп от природы, и придумать сходу столь красочную картинку просто не смог бы. Но с другой стороны, поверить в то, что я там видел, означало одно — я вплотную приблизился к миру мертвых. Я мало того, что сам вывалился из своего тела, я еще и бабку Семенову видел в том же состоянии.
Объяснить, правда, почему она оказалась голая и молодая, я не мог. Нестыковка. Опять же, с бабкой Семеновой до всех этих событий я знаком не был. Все наше общение сводилось к тому, что я приходил к ней в палату пару раз в неделю на своих дежурствах, убеждался, что она все еще жива, записывал в специальном журнале ее показатели, дублировал запись в ее истории болезни, и все. Ни в сознании я ее не видел, ни тем более молодой. Это, в принципе, невозможно, учитывая нашу разницу в возрасте. Я не общался с ее родственниками, которые, скажем, могли бы мне ее фотографии в молодости показать. То есть никакой информации о том, как именно могла Семенова выглядеть в молодости, у меня в голове не было и быть не могло. Это что же тогда получается? Я все это выдумал? И молодую сексуальную Семенову, он же геронтофил латентный, и демона того страшного, и то, что она говорила и делала. Кстати, а что она там говорила? Что-то насчет опасных родственников, то ли дочка у нее страшная, то ли внучка. Я помотал головой из стороны в сторону. Вот же бред. Тут я вспомнил еще несколько деталей своего посмертного опыта. Точно. Еще же был этот странный воздушный поцелуй. Чего я там проглотил-то? Нет, определенно все, что я тогда видел, не могло быть правдой. Выдумать я это сам не мог, это тоже верно. Но за свой мозг-то я отвечать не могу. Мозг, как говорил классик, дело темное и исследованию не подлежит. Что он там навыдумывать в состоянии гипоксии способен, уже не моего ума дело. А если все и взаправду происходило, продолжал я успокаивать сам себя, что с того? Ну вот допустим, правда все это. И есть и загробный мир, и душа существует. Допустим даже, что она после смерти выглядит как хочет, душа эта. Семенова вон в целую Анджелину Джоли превратилась. Положим даже, что и демоны всякие существуют, и ангелы. Окей, есть все это. И что? Вот правда, что мне с этого? Все это там, в загробном мире, и до моей смерти биологической никак меня касаться не должно. Все, что там за чертой, будет иметь для меня смысл только тогда, когда я окочурюсь. То есть, либо в случае форс-мажора какого-нибудь, либо через много-много-много лет. В глубокой старости. Сейчас-то все это как меня касается. Сейчас мне жить нужно и решать проблемы этого мира, а не того. В общем, аутотренинг мне помог. Пока сидел на диване и сам с собой общался, успел даже закимарить. Проснулся я уже с первыми лучами солнца, голодный и словно палками побитый. Взглянув на часы, понял, что до первых врачей еще полчаса есть. Можно и в порядок себя привести, и кофейку бабахнуть, и на утреннюю питьебудку сходить. Там, собственно, все и решится. По реакции Косякова я все сразу пойму, докладывали ему о моих ночных похождениях или нет.